Барня, пришли дом твой жечь. Она говорит, а за что? Мы любим тебя, уважаем. Но революция, сама понимаешь, все так делают.
И она сказала, что придется вас завтра всех расстрелять. И я помню, спросила, неужели вы детей 4-5 лет будете расстреливать? Она сказала, да, потому что все равно из них ничего толкового не будет.
Тогда было латышское консульство в Петрограде, которое за небольшую сумму денег выдавало свидетельство, что вы жили в Риге всю жизнь, что вы чистокровные латыши, поэтому вас выпускали в Ригу. А Рига тогда была за границей.
Привет, меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Голоса проигравших». Здесь мы вместе с моим коллегой по радио «Свобода», историком Иваном Толстым, делимся воспоминаниями наших соотечественников, эмигрантов первой волны, переживших революцию 1917 года, мировую и гражданскую войны, и, по сути, потерявших свою страну, Российскую империю. В последнем эпизоде подкаста хочется изменить фокус и от воспоминаний о глобальных событиях перейти к частным историям тех самых свидетелей русской смуты, будущих эмигрантов первой волны. Но первую личную историю расскажет Иван Толстой.
Для многих русская смута началась еще до революции, еще даже до мировой войны. Началась в 905-м, в пору первой своей революции. Моя прабабушка была... Ну, бывшей помещицы, на самом деле, никакой уже не помещицы. Какая могла быть особенно серьезная помещица в 905 году? И вот прабабушка, раздавшая, ну, абсолютно все, что у нее было, была в своем старом помещичьем доме, который, может быть, правильнее было бы назвать вообще дачей. Сидела 905 год, вокруг революции, ну, все понимают из людей того времени, как это было опасно, и тем не менее она сидела совершенно спокойная, зная, в каких идеальных отношениях она была со своими крестьянами. И вот она сидит, и входит прислуга, тоже престарелая, всю жизнь прожившая в семье, и говорит, там мужики пришли, хотят поговорить с вами, толпятся у крыльца. А она уже больная и плохо себя чувствуешь, и она говорит, ну, проси их, пусть зайдут. Им передали. Смелые пятеро вошли, шапки сняли, конечно, стоят в гостиной перед барыней. Она говорит, ну, рассказывайте, чего хотите. Один из них чуть вперед выступил и говорит, «Барня, пришли дом твой жечь». Она говорит, «А за что? Я разве плохо к вам относилась?» «Да нет, барня, хорошо относились». «Я разве детям вашим школу в селе не построила?» «Построили, барня». «Я разве больницу не построила?» «Построила, барня». «Я разве лес вам свой не отдала, чтобы вы его рубили?» И продавали, и деньги в свою пользу брали. Знаем, барня, знаем, все так. Так за что ж меня жечь-то будете? Ну, барня, мы любим тебя, уважаем, но революция, сама понимаешь, все так делают. И сожгли. Люди делали так, как принято. И вот это все несло Россию. У одних был поток один, связанный с их традицией, чувствованием и так далее, у других другой, и вот сталкивались эти два потока. И вот гражданская война – это тот ужас, когда стихийно и полубессознательно человек совершает какие-то совершенно фантасмагорические вещи, которые он, как одиночка, может быть, никогда и не совершил бы.
Об ужасах гражданской войны рассказывает дочь Столыпина Александра Петровна Кайзерлинг. Ее семья после Октябрьского переворота бежала из Петрограда сначала в Киев, а когда его захватили красные, переехала в деревню Немиров Подольской губернии.
В деревне была тишина, как всегда, далеко от вокзала, 60 верст, и приходили банды, то Петлюра, то Махно, то какого-то Зеленого. Мы там жили, и, в общем, делалось хуже и хуже в смысле еды. До тех пор приехал министр просвещения украинский, которая была женщина, которая приехала с двумя гардекор, с револьверами. Она была дворянка. И говорила, я дворянка, но я левая. Она с нами обедала, потом ночевала. И никто не хотел делать ей кровать. Я еще сказала, что я ей сделаю кровать. И мы во время, значит, обеда с ней разговаривали, и она говорила, что у вас такой чудный дом, что безобразие, что вы здесь живете. Мы здесь сделаем музей, библиотеку. Вы могли бы работать здесь, но вы не можете, потому что вы не годитесь, вы не так думаете, как советы. Я друг Ленина, я хорошо знаю. Она была личным другом Ленина. И она сказала, что придется вас завтра всех расстрелять. И я помню, спросил ее, неужели вы детей 4-5 лет будете расстрелять? Она сказала, да, потому что все равно из них ничего толкового не выйдет. На следующее утро, когда мы проснулись, ее уже не было. Она ночью удрала. И пришли власть Петлюра, которая держалась мало времени. Банды приходили и уходили. Один день нас обстреливали, мы выбежали с моей сестрой. Хотя у меня был сыпной тиф, но я уже вставала. И какие-то солдаты лезли в переднюю, мы говорим, откуда мы, большевики. И тут же нас арестовали всех. Когда нас арестовали, мы жили, значит, у сестры, то приходили все время делегации рабочих, просят, чтобы они нас отпустили бы. Ночью они сделали театр у нас в доме, в большой зале. Когда мой брат и моя мать, пока мы с ней сидели в театре, убежали. Мы же остались так, как моя сестра лежала парализованной от сыпного тифа. Там было столько мертвых, что уже не хоронили, там сыпной тиф проходил. И так, когда банды большевиков проходили, то они отравляли все колодцы. То даже воды не было, лекарств не было, все умирали. Значит, после театра нас арестовали. Пришел политический комиссар. Я его помню. Он сказал, вы Столыпины? Это личные у меня с вами счеты. Я с вами буду их сводить. Поставил часового перед дверью. Коридор. У нас было несколько комнат, двери, коридор. И перед дверью в сад. И мы слышали через галерею, что он арестовывает людей, которые наверху сидят. То есть Евгений Щербатов, ее дочь, там других людей. Тогда мы... Я заснула, моя сестра сказала, что мы не будем как овцы заставлять себя застреливаться. И мы вышли, мы несли мою сестру, мы вынесли ее в сад, запирав все двери за нами. Часовой или отвернулся, или далеко стоял. Были сумерки, было часов 5 утра, я думаю. Мы несли ее через снег, очень трудно, высокий снег. Вдруг я вижу, что без рук бегут за нами с винтовками. Мы закопали сестру в снег, побежали в разные стороны. Моя сестра и мой буфрер полетели в одну сторону, их там расстреляли, а я побежала в местечко. Влезла в первый дом, не хотели меня пускать, но те уже добежали. Сказали, где Столыпина? Он сказал, она дальше пошла, я за дверь встала. Он меня пихнул куда-то наверх, знаете, в верхней комнате. Я села на окно и видела, как других всех расстреливают. Шла девчонка, дала мне какое-то платье мужицкое, я вышла, и мне сказали идти за каким-то человеком. Я пришла к какой-то женщине, акушерка, я ее никогда не видела, она меня заперла вниз, где была масса каких-то мешков сахара. Я там прожила у нее 10 дней. Один день пришел политический комиссар. Да. Он пришел и сказал мне, что ваша сестра расстреляна и еще не умерла. Я сказала, я к ней пойду. Он сказал, только не рядом со мной, вы идите за мной. Я пошла, потом он мне показал, где она лежит в амбаре каком-то. Я пошла одна, и тут же меня два солдата спросили, как ваша фамилия. Я сказала, сам знаешь, Столыпина. Он сказал, нам тебя расстреливать надо. Я сказала, расстреляешь, когда моя сестра умрет. Я прошла мимо них, я отстранила их винтовки, пошла до угла тихо, а потом уж побежала, пошла к сестре. Она умерла. После, когда ее хоронили, я везла ее в гроб, в местный монастырь. И они опять, другая шайка моих солдат, хотели выбросить из гроба. Мне опять пришлось с ними драться. После этого я жила одна в саду, был павильон. И меня искали, местечки все меня знали, и никто не вырыл. Я вечером ходила ночью, или мне хлеб бросали на пол, или давали еду, и никто никогда меня не вырыл. Меня скормили они, у меня же ничего не было. Когда пришли после этого поляки, которые оккупировали всю Украину с французами, я никого не выдала. И когда полякам стало уже хуже, то приходили ко мне местные власти, так как моя сестра была парализована, это ей принадлежало имение матери, брат был малолетний, я занималась делами, приходили, просили давать им бумаги, что я им земли передаю. Чтобы в их собственность, так как уже чувствую, что придут большевики. Я ходила в комитет, который уже обращался во время поляков, уже состоялся комитет, который уже подпольно работал. И они мне говорили, что вам надо убегать, но вы должны подписать известные бумаги нам.
Весной 1920 года Александра Петровна покинула Россию. Жила в Литве, затем переехала в Париж. Слушая эти воспоминания, я, конечно, не могу не сравнивать их с рассказами иммигрантов сегодняшней, уже пятой волны. Можно ли уже проследить какие-то сходства и различия, особенно в географии иммиграции?
В географическом плане различий очень мало. Русские первой волны уходили на восток, туда, где сейчас Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Китай, Япония, Дальний Восток. Русские уходили туда, в первую волну эмиграции, и уходят туда сейчас. Русские уходили на юг, но вот Иран, Афганистан, Ирак, конечно, сейчас не те страны, куда тянутся русские, но появились некоторые другие. Появился Израиль, которого не было. Появились сейчас уже совершенно самостоятельные страны, а тогда страны промежуточного своего состояния политического и государственного — Армения и Грузия. Да и Азербайджан, конечно, тоже. Баку. Баку был в этом смысле белым. Была, конечно же, Осетия, где во Владикавказе жил Михаил Булгаков, который заболел тифом и только поэтому не смог пересечь границу с Турцией и оказаться эмигрантом. Конечно же, была все та же Турция, как и сегодня, как и в 22-м году. Конечно же, была Польша, куда тоже бежали. Была Румыния. И я знавал в Париже Николая Васильевича Вырубова, сына председателя Земгора, который был уже за границей, а мальчик оставался вместе со своей семьей в своем имении в России, и вот его переодели девочкой и вывезли в телеге, на всякий случай еще и под сеном, как девочку крестьянскую.
Переодевания вообще были модные в то время.
Да,
я смотрю.
Ну, безусловно, как же, Ленин шел делать революцию переодетый. Притворство, безусловно, оно начинает играть важнейшую роль. Набоков со своим братом едут в купе, заперлись, чтобы солдатня туда не ворвалась, а она прикладами сверху вагона начинает рубить люк, чтобы проникнуть в это купе. Прорубает, и брат очень достоверно по-актерски изображает тифозного больного. И они тогда пугаются и не залезают, не спрыгивают в купе. Чур-чур, тифозно, это все, это смерть через там сутки-двое. Сыпняк косил всех. И поэтому гражданская война – это тиф, семечки, голод, кровь и разрушенные семьи.
Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». Вернемся после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Вы слушаете подкаст «Голоса проигравших». О диком голоде, аресте и отъезде из России вспоминает Олег Александрович Керенский, сын члена Временного правительства Александра Керенского. В годы гражданской войны он подросток 13-14 лет.
Осенью 19-го года я начал в новой школе. Но, может быть, это было даже летом 18-го года. По теперешним представлениям, по представлениям того, что потом было, было еще очень хорошее, но оно тогда уже казалось очень скверным, и какие-то наши друзья посоветовали нам, что можно поехать откормиться под Вологду, в Усть-Сысольск, маленький городок недалеко от Вологды. И поехала мама, я, мой брат, моя бабушка, мамина сестра с ее дочерью, и семья вот этих друзей, где была тоже мать и, вероятно, насколько я помню, двое детей. Но не было ни одного мужчины, это все были женщины с детьми. И вот мы, значит, поехали и сняли комнаты в избах у крестьян в этой деревне отъедаться. И действительно, кормили нас этими знаменитыми ржаными пирогами. И вот к тому времени у меня уже было ружье, и я тогда там на уток охотился и так далее, и так далее. Этот хозяин наш был, хорошо его помню, прекрасный мужик, он только что из солдат вернулся. И был очень хорошо к нам расположен, очень. И как раз тогда, значит, был высадка в Архангельске. И англичане, и русские подходили, приблизительно двигались на Волгу. И вдруг внезапно, я был утром на охоте, меня дома не было. И как внезапно пришли эти самые совершенно уже хулиганы, потому что это были набранные с повязками люди с ружьями. И всю эту ораву, всех нас, меня ждали, я пришел с этой уточкой, меня ждали, и нас всех увезли, посадили в поезд и везли из этой деревушки на Усть-Сольск, а с Усть-Сольска на Вологду и из Вологды на Москву. Под конвоем, запертом третьего класса в вагоне, с запертыми комнатами и с часовыми, и почти что абсолютно без еды. Вся группа была арестована, и обвинение было, что мы хотели перебежать в Белом, и что мы, значит, ясно приселись и ждали. Поездка была страшная, потому что это был период моряков с этими, на этих самых на реках, и все время говорили, не пристрелить ли их по дороге, куда их тащить в Москву. Ну, в общем, какие-то комиссары появлялись, нас довезли до Москвы, и нас посадили сразу на Лубянку, и мы там провели приблизительно 6 недель. Комната была большая, абсолютно переполненная, причем мы были единственные 2 мальчика. Все, это была женская палата. Но сразу был староста выбранная, очень милая женщина, нас подкармливали, все посылки делились. Долгое время не было никаких допросов, потом принимал участие на допросе, то есть в том смысле, что я стоял рядом с мамой. Но, в общем, заключался допрос в том, куда вы ехали, зачем вы ехали и что вы намерялись сделать. И анекдотно, под расписку, в конце концов, нас выпустили обратно в Петербург. И мама писала расписку, что они собираются покинуть Россию, это было все. Потом мы вернулись в Петербург, потом у мамы были постоянные обыски. 19-20 год были очень тяжелые, очень тяжелые. Потом недоедание было полное. Ну и вот тут как шла жизнь. Вот у нас, как у всех среднего круга людей, была мебель, обстановка, шторы, портьеры, ковры. И вот это все променялось. И я мешечем занимался мальчишкой. Я ездил по финской дороге в деревушках. И мы ходили или покупали, или обменивали, или картошку, или хлеб, и тащили это домой. Другое время, как люди зарабатывали. Например, моя мать и бабушка сначала набивали папиросы и часами сидели. Потом вошла мода делать шоколад. Покупался какао, потом покупалось блоками такими какао и масло, я до сих пор помню. И дамы делали шоколад. Мы жгли мебель, мы жгли книги, вообще топили вот эту самую печурку, где мы жарили картофельную шелуху. Потом еще одно вот такие штрихи. Конечно, мы только, конечно, в нашу квартиру вселили. Какого-то господина, который, мы это тоже не знали, но когда он съехал, он вырезал все картинки из библиотеки. Но он был очень полезен жилец, потому что он тоже, он был какой-то, заведовал каким-то провиантом, он, несомненно, воровал и что-то приносил. Впоследствии мы думали, что он тоже был и наблюдателем. А потом заболел мой брат, у него, он упал, сломал руку, и доктор сказал, что при этом питании он начал получать туберкулез. Он был неизлечим, потому что там ничего не было. А потом, значит, вдруг появился человек из-за границы и сказал, что я вас могу вывезти. Это был такой Соколов, эсер. Но он туда перебегал по эсерским делам, и он, в общем, нам устроил фальшивые паспорта и вывез нас. Мы боялись, конечно, мы думали, что он провокат тоже одно время. И бабушку, значит, надо было оставить. А мы, значит, нам дали фальшивые паспорта, которые у меня до сих пор есть, между прочим, под фамилией Питерсон. И это была, точно вам могу сказать, когда была создана Эстонская республика, то разрешили выезд эстонским гражданам со всей России, так же, как в Утюшам. В Утюши уехали до нас. В Утюшей у нас действительно было много настоящих. И они уехали раньше. Потом выпускали эстонцев. И мы ехали эстонцами. На этом же поезде ехал сам Соколов, возвращался. Виктор Чернов там был на этом же поезде. Семья Керенского и не знаю кого еще. Все под эстонскими паспортами. И были две страшные минуты, потому что, во-первых, я почти уверен, что комиссар поезда знал. Он знал, кто. Я вам скажу, почему. Тогда-то мы не знали, что он знал. Но у мамы были, как у всех дам, несколько колец, несколько цепочек, очень мало, что мы были очень бедные. Но они есть у всех. И она ей порекомендовали, что вот этот комиссар поезда их провезет. И в маленьком мешочке в Жамшевой, тоже хорошо помню, этим мы были сданы через третье лицо. Мы его никогда не видели, но куда-то кому-то был передан каким-то образом. И вот в Ревеле мы должны были идти на какую-то квартиру. Я пошел с мамой и получать обратно эти несколько драгоценностей. Он выложил это мешочки, и мама сразу увидела, что пропали вещи, часть. И она сказала, как же, вот, что-то она начала говорить. И он сказал, Берите, что дают, я знаю, кто вы.
После 40-дневного карантина семью Керенских впустили в Швецию, откуда они на пароходе отплыли в Англию. Из 20-го года Олег Керенский жил там со своей матерью и братом. В завершении поставлю голос, который, кажется, появлялся в нашем подкасте чаще других. Это воспоминания поэта-акмеиста Георгия Адамовича, который после Октябрьской революции остался в Петрограде и учился жить при новой власти.
Жизнь материальная становилась все труднее, труднее. Очень многие уезжали, не знали. Вот Иван Иванович или Марья Ивановна, знакомые моей матери, знакомые мои личные, вдруг исчезали. Потом узнавали, что они бежали за границу. Многие бежали через Финляндию, многие ехали в части России, заняты белыми войсками, как-то туда пробирались. И круг наш все редел и редел. Но у меня не было никакого желания уехать из России. И очень возможно, что если бы я знал, что я уеду навсегда, то я бы и не уехал. Но я более-менее приспосабливаясь к этой трудной и тяжелой жизни, дожил, наконец, до НЭПа. Я не помню точно, когда эта новая экономическая политика была установлена Лениным, но, во всяком случае, это был 22-й, вероятно, год. Я думаю, 22-й год, да. И тогда сразу показалось, что возвращаются прежние времена. Конечно, это было, длилось недолго, но это была иллюзия того, что другая власть, другие порядки, может быть, другая будет жизнь, но жить можно, можно писать, можно печататься. Появились новые писатели, которые тогда как будто бы пришли на смену старшим, бежавшим за границу, вот Мережковским, Бунину и другим, которые уже исчезли, которых не было. Появились новые писатели, были журналы во время НЭПа, в которых мы все печатались, и мне казалось, что можно будет жить приблизительно так, как мы жили раньше, невзирая на то, что политический строй другой. Моя семья, все стали латышами, хотя никогда в Риге не были, никогда никакими латышами не были. Но тогда было латышское консульство в Петрограде, которое за небольшую сумму денег выдавало свидетельство, что вы жили в Риге всю жизнь, что вы чистокровные латыши, поэтому вас выпускали в Ригу. А Рига тогда была за границей, в Риге было другое правительство. Я остался совершенно один. Моя семья уехала во Францию. И я решил, почему же мне не поехать к ним. И тогда во время НЭПа стали выдавать легально паспорта. Но надо было, чтобы кто-нибудь поручился за то, что вы вернетесь в Россию. Я помню, что я обратился с просьбой поручиться за меня к Акиму Волынскому, который тогда был председателем Союза писателей. Он не был коммунистом, но он был настроен все-таки сочувственно к власти, его уважали, и так как он за меня поручился, что я вернусь в Россию, то мне дали легальное право уехать за границу для лечения, для того, чтобы повидать семью, я не помню точно. Так я приехал во Францию, это было в 23-м или 24-м году, я точно не помню. Прожил полгода, потом прожил год, потом прожил полтора года, потом решил... Волынский к тому времени умер, значит, я его никак не подводил, что я останусь за границей, а не вернусь в Россию, и остался здесь. Теперь самое заключение. Я бы хотел бы коснуться темы, которая меня лично очень задевает и волнует, особенно в связи с тем, что иногда приходится читать упреки и обличения. Хорошо ли, правильно ли мы сделали, некоторые русские писатели, некоторые русские интеллигенты, что оказались в эмиграции? У всех, я думаю, было сомнение. Надо было остаться в России и делить судьбу русского народа, или надо было уехать за границу. Ахматова всегда была настроена так, что она не уедет из России. В 17 или 18 году она написала, кстати, одно из самых замечательных своих стихотворений, которое теперь в Советской России издается без первой строфы. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, мне голос был, он был утешный. Он говорил: «Пойди сюда». Оставь свой край родной и грешный, оставь Россию навсегда. И Ахматова кончает стихотворением, что этого голоса она не стала слушать, что это голос недостойный. Совсем недавно в книжке своей «Реквием» она начинает свою эту поэму «Реквием»: «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл, я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был».
Вот эти строчки Ахматовой – это великие строчки. Хоть эмигрант и сказал бы, что нелепость, нонсенс, вы жертвуете собой, вы подвергаете риску и опасности свою семью и своего маленького сына. У Ахматовой уже маленький сын был. Нет, я была тогда с моим народом. Это означает, что я была сама собою, я не подчинилась ничему. Впрочем, так мог бы сказать и бежавший человек. Он не подчинился обстоятельствам, он не подчинился власти толпы большевиков и мародеров, и он спас свою честь. Он потерял родину, он потерял имущество, потерял свой дом, он потерял библиотеку, семью, картины, жизнь, но он остался самим собой. Он тоже был эмигрант, тоже был со своим народом, беглецом, там, где его народ, к несчастью, был. Эту великую фразу могли в гражданскую войну сказать обе стороны. И у той, и у другой стороны были и оставались, и на всю жизнь остались люди чести. Вот в этом ужас, в этом и трагедия братоубийственных войн.
Это был подкаст «Голоса проигравших». Если вам хочется глубже погрузиться в истории людей, чьи воспоминания мы используем в подкасте, ищите книгу «Русское лихолетие. История проигравших». Это проект Русской службы «Радио Свобода» под редакцией Ивана Толстого. Послушать полные версии воспоминаний ветеранов революции и гражданской войны вы также можете на сайте Колумбийского университета в Нью-Йорке. Ссылку я оставлю в описании эпизода. Над подкастом работали Иван Толстой и Полина Галуева. За монтаж отвечал Андрей Амочкин. Голоса, которые вы слышали, из архива «Радио Свобода». Ставьте нам, пожалуйста, лайки, рассказывайте о подкасте друзьям, чтобы о нем узнало большее количество людей. Спасибо за внимание. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит